Вместе с тем, и в этом гениальность романа Достоевского, как бы параллельно с вытачиванием казуистики, все нарастает, усиливается и, наконец, побеждает опровержение раскольниковской идеи, опровержение душой и духом самого Раскольникова, и, главное, духом и нравственной силой Сони. Это опровержение не логическое, не теоретическое, это опровержение жизнью. Глубочайшая уязвленность ужасом и нелепостью мира сего родила раскольниковскую идею, но она же и уничтожает ее до конца. Весь месяц от убийства до признания проходит для Раскольникова в непрестанном напряжении, не прекращающейся ни на секунду борьбе. И прежде всего, это борьба с самим собой. Борьба в душе Раскольникова начинается даже еще до преступления. Совершенно уверенный в своей идее, он вовсе не уверен в том, что сможет поднять ее, и от этого глубоко несчастен. Уже в это время начинаются его лихорадочные метания, хождение души по мытарству. Благодаря множеству, как бы нарочно сошедшихся случайностей, Раскольникову поразительно удается, так сказать, техническая сторона преступления. Материальных улик против него нет, но тем большее значение приобретает сторона нравственная. Без конца анализирует Раскольников результат своего жестокого эксперимента, лихорадочно оценивает свою способность переступить. Со всей непреложностью открывается ему страшная для него истина. Преступление его было бессмысленным. Погубил он себя напрасно, цели не достиг, не переступил. На этой стороне остался, оказался человеком обыкновенным, тварью дрожащей. Те люди, настоящие властелины, вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес. И, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Окончательный итог, подведенный на каторге. Но почему же он Раскольников не вынес, и в чем его отличие от необыкновенных людей? Сам Раскольников объясняет это с презрением и почти с ненавистью к самому себе, именуя себя вожь эстетическое. Сам Раскольников дает точнейший и беспощаднейший анализ своей эстетической несостоятельности, производит безжалостную операцию на собственном сердце. Эстетика помешала, целую систему оговорок построила, самооправданий бесконечных потребовала, не смог Раскольников, вожь эстетическая, идти до конца, вожь уж по одному тому, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вожь, потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетелей, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель, ха-ха. Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении вес и меру и арифметику, и из всех в шее выбрал самую наибесполезнейшую. Потому я окончательно вошь, прибавил он, скрежеща зубами, потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью. Итак, с самого начала, еще до убийства, еще лишь думая о его осуществлении, которое должно было ему доказать, что нет никаких преград, поставил себе Раскольников преграды. Уж если идти до конца, то нечего обманываться и обманывать, нечего украшать свое преступление, так сказать, эстетизировать его декорацией некой великолепной идеи. И вот первая преграда. Уж если идти до конца, способность свою к преступлению всех преград проверять, выбор наибесполезнейший вши тут неуместен, да и вообще выбор неуместен. Ведь подлинный-то, настоящий властелин, необыкновенный человек, все границы переступающий, просто ставит батарею поперек улицы и дует в правых и виноватых. И это вторая преграда. А главное, даже наибесполезнейшую вошь не вынес Раскольников, ибо в глубине души убежден он, что человек, какой бы он ни был, пусть отвратительная старуха, пусть самый ничтожный из ничтожных, не вожь. Если бы не было у него этого убеждения, то он просто пошел бы и убил, и не стал бы рассуждать и казуистику подводить, себя оправдывать, оправдывая перед всеми Соней, Дуней, Разумихиным, Порфирием. Если же, пусть в подсознании, пусть в самых дальних, сокровенных, не только от всех, но и от себя самого тщательно скрываемых и все же предчувствуемых уголках сознания, и даже не в сознании, а в самой нравственной природе таилась эта мысль. Это ощущение, что не вождь человек, что нет и быть не может твари дрожащей, а есть человек. Тогда рушится вся столь искусно построенная, казуистически выточенная теория. Все позволено, нет никаких преград. И еще одну преграду не смог преодолеть Раскольников. Порвать с людьми, окончательно, бесповоротно, хотел он. Ненависть испытывая даже к сестре с матерью. Оставьте меня одного!» С исступленной жестокостью бросает он матери. Убийство положило между ним и людьми черту непроходимую. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказалось в душе его. Как бы два отчужденных со своими законами мира живут рядом, непроницаемые друг для друга, мир Раскольникова и другой внешний мир. Все-то кругом точно не здесь делается. Отчуждение от людей, разъединение — вот необходимые условия и неизбежный результат раскольниковского преступления, бунта необыкновенной личности. Грандиозное и кошмарное видение в эпилоге романа разъединенного и оттого гибнущего мира, бессмысленного скопища отчужденных человеческих единиц, символизирует тот результат, к которому может прийти человечество, вдохновленное раскольниковскими идеями. Хочет Раскольников, не приемлющий этого мира, отделиться от него бесповоротно и навсегда, но нравственно не может, не выдерживает одиночества. Идет к Мармеладовым, идет к Соне, тяжко ему, убийце, что сделал несчастными мать и сестру, и в то же время тяжка ему и любовь. О, если б я был один, и никто не любил бы меня, и сам бы я никого никогда не любил. Не было бы всего этого, то есть тогда переступил бы. Но Раскольникова любит, и он любит. Отчуждение окончательного и бесповоротного, разрыва со всеми, отказа от любви Раскольников не в силах вынести, а потому не в силах вынести и своего преступления. Много перетащил на себе Раскольников, по словам Свидригайлова, но одиночество, уединение, угла, отчуждение решительного не перетащил. Поднялся вроде Раскольников на высоту неслыханную, обыкновенным земным людям недоступную, и вдруг почувствовал, что дышать там нечем, воздуха нет. А ведь воздуху человеку надо, говорит Порфирий. Перед признанием в убийстве вновь идет Раскольников к Соне. Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть. И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец. И только в том, что не вынес, видит Раскольников свое преступление, кстати сказать, болезнь преступника, паралич мысли и воли, описанное им в специальной статье, поразило и его, но здесь же его наказание. Наказание в этом ужасе своей непригодности, неспособности перетащить идею, наказание в этом убийстве в себе принципа. Не старуху убил, а принцип убил. Наказание в невозможности быть верным своему идеалу, в тяжких мучениях выношенным. Позднее, в черновых записях к дневнику писателя, не зря вспомнил Достоевский пушкинского героя. Алеко убил. В сознании, что он сам недостоин своего идеала, который мучает его душу, вот преступление и наказание. Жестоко наказан Раскольников, но в этом наказании его спасение. Ибо если бы вынес, кем бы оказался Раскольников? Недаром стоит рядом с Раскольниковым Аркадий Иванович Свидригайлов. Тянет к нему Раскольникова, Как бы ищет он чего-то у Свидригайлова, объяснений, откровений какого-то. Это и понятно. Свидригайлов — своеобразный двойник Раскольникова, оборотная сторона одной медали. «Мы одного поля ягода», — говорит он Раскольникову. К нему, к Свидригайлову, идет Раскольников накануне той роковой ночи разгула и борьбы стихий на небе, на земле, в душах героев Достоевского. Ночи, проведенные Свидригайловым перед самоубийством в грязной гостинице на Большом проспекте, а Раскольниковым над притягивавшими, звавшими его черными водами каналов. Не нашел Раскольников у Свидригайлова того, что искал, вернулся к Соне. В отличие от Разумихина, Дуни, Сони, Свидригайлов совершенно спокойно и хладнокровно принимает преступление Раскольникова. Он не видит здесь никакой трагедии. Даже Раскольникова, беспокойного, тоскующего, измученного своим преступлением Раскольникова, он, так сказать, подбадривает, успокаивает, на путь истинный наставляет. И тогда-то обнаруживается самое глубокое различие этих двух частных случаев и в то же время истинный, сокровенный смысл раскольниковской идеи. Свидригайлову удивительны трагические метания и вопросы Раскольникова, совершенно лишние и просто глупые в его положении шиллеровщина. Понимаю, какие у вас вопросы в ходу. Нравственные, что ли, вопросы гражданина и человека, а вы их по боку. Зачем они вам теперь-то? Хе-хе. Затем, что еще все, и гражданин, и человек. А коли так-то ксоваться не надо было, нечего не за свое дело браться. Так и Свидригайлов еще раз по-своему грубо и резко выговаривает то, что в сущности давно уже стало ясно самому Раскольникову. Не переступил он, на этой стороне остался, а все потому, что гражданин и человек. Свидригайлов же переступил человека и гражданина в себе задушил. Все человеческое и гражданское по боку пустил. Отсюда тот равнодушный цинизм, та обнаженная откровенность, а главное, та точность, с которыми формулирует Свидригайлов самую суть раскольниковской идеи, а не частное применение ее Раскольниковым, обставленное по Свидригайлову массой ненужных колебаний, оговорок, непоследовательностей. Свидригайлов признает эту идею и своей. Тут своего рода теория. То же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Просто и ясно. И нравственные вопросы, вопросы человека и гражданина тут лишние. Хорошая цель оправдывает злодейство ради достижения ее совершенной. Однако, если нет у нас вопросов человека и гражданина, то как же мы с помощью каких критериев определим, хороша ли цель наша? Остается один критерий — моя личность, освобожденная от вопросов человека и гражданина, никаких преград не признающая. Свидригайлов и в самом деле освободил себя от вопросов человека и гражданина, перед которыми в смятении остановился Раскольников. Одно осталось и от его личности. Сладострастие безграничное, без всяких преград нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее. Вот она, хорошая цель Свидригайлова. Ради нее любое единичное злодейство. И погибает девочка, и умирает Марфа Петровна. И подготовляется ужасная, отвратительная женитьба на 16-летней, и замышляется насилие над Авдотьей Раскольниковой. Но даже Свидригайлов, истинное воплощение тезиса «никаких преград», вдруг наталкивается на преграду в себе и в другом, столь привязанной к жизни, так боявшейся смерти, конец опустошенный, кончает Свидригайлов самоубийство. Зачем приезжает Свидригайлов в Петербург? После смерти Марфы Петровны, возможно, им убитый, конечно, ради Дунечки Раскольниковой. И тут уже не просто зверок хорошенький, уже не только разожженный уголек, тут нечто большее. Тщательно подготовил Свидригайлов ловушку для Дунечки, все рассчитал. Не могла она отказать в свидании, ведь дело касалось брата, его предчувствовала, знала она тяжкой тайны. Обманом завлек Свидригайлов Дунечку в пустую квартиру, и, кажется, уже нет ей спасения. Нравственный поединок Дунечки и Свидригайлова — одно из самых захватывающих мест романа. Не отступил Свидригайлов перед Дунечкиным револьвером, а перед духовной и душевной силой Дунечки отступил, перед своей к ней любовью отступил, и не осталось ему после этого ничего другого, кроме как умереть. Окончательное опустошение, смерть — вот результат последовательного освобождения себя от всех преград, от вопросов человека и гражданина. Раскольников же, несмотря ни на что, остается жить, хотя и он в ту же самую ночь был на грани самоуничтожения. Своим жестоким экспериментом, своим актом безграничного своеволия, осуществлением своей идеи, Раскольников хотел достичь абсолютной для себя свободы, разорвать сковывающие тварь дрожащую цепи, сбросить моральные путы. Новый мир свободы должен был неминуемо засиять, но этого не произошло. Наоборот, идея поработила Раскольникова, лишила свободы действий, превратила в пешку, лишенную воли, повела его. Раскольников уже не мог выбирать. Лишь один просвет, как бы предупреждение после сна засеченной лошади. Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода! Свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждений. Но нет, не прорвался нарыв, не вырвался Раскольников из лап своей дьявольской идеи, и достаточно, казалось бы, случайности, чтобы страшный нарыв на сердце нарвал вновь. Предопределение судьбы привело его на Сенную площадь, где услышал Раскольников, что завтра в 7 часов вечера старуха-ростовщица будет одна. Но ведь это и нужно его идее. Пропустить этот счастливый случай равносильно было бы отказу от нее, отказу от всего. И вот он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать. Но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно, как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать. И в другой раз, когда Раскольникову нужно принять последнее решение, он принимает его как бы против воли, опять ведет его предопределение судьбы. Мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью сказать Соне, кто убил Лизавету, поначалу почти придавило его. Придавило его и необходимость выдать себя, лишило его воли, сознания, способности ясно мыслить и принимать решения. Не он решил. А все вдруг решено окончательно. Да так ли все это? Опять-таки подумал он, сходя с лестницы, неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить и не ходить? Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Итак, стремление к безграничной свободе оборачивается порабощением, не свободой. А с другой стороны, осуществить эту свою будто бы безграничную свободу Раскольников может, лишь подавив другого человека. Значит, и в этой сфере свобода оборачивается рабством. Если Раскольников в соответствии со своей арифметикой подавляет наибесполезнейшую вошь, а не человека слабого и беззащитного, то лишь потому, что сохранились еще у него вопросы человека и гражданина, что не может он до конца идти. Его другой двойник, расчетливый, Буржуазный делец Петр Петрович Лужин отбрасывает всю эту эстетику. Он открыто проповедует эгоизм и индивидуализм, якобы на основах науки и экономической правды. Наука же говорит: возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Сам Раскольников тут же перекидывает мост от этих рассуждений Петра Петровича к убийству старухи-проценщицы. Доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. Лужин, конечно, возмущен таким применением своих теорий. Конечно, он не зарезал бы старуху-проценщицу, это, пожалуй, не в его личных интересах. Да и вообще, ему вовсе не нужно переступать существующий формальный закон для удовлетворения личного интереса. Он не грабит, не режет, не убивает. Он переступает нравственный закон, закон человечности, и преспокойно выносит то, чего Раскольников частный случай вынести не мог. Благодетельствуя Дунечке, он подавляет и унижает ее, даже не сознавая этого. И в бессознательности этой силы Лужина. Ведь Наполеоны не мучаются, не раздумывают, можно или нельзя переступить, а просто переступают через человека. Высказывая Соне свой мрачный катехизис, Раскольников в сущности забывает то, что раньше было им сказано Порфирию, будто гении, необыкновенные люди, переступают ради нового, лучшего. Необыкновенный человек в раздражении и исступлении, говорит Раскольников, и изверившийся в возможности изменения к лучшему природы человеческой, это тот, кто на большее может плюнуть, большее разрушить, кто больше всех может посметь. Да и примеры исторические, на которые постоянно ссылается Раскольников, из области подавления, разрушения, а не созидания. Чаще всего ему вспоминается Наполеон, настоящий властелин, который громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте и так далее. Самая яркая иллюстрация, самое безусловное подтверждение и самое окончательное разоблачение теории Раскольникова – бесчеловечное надругательство Лужина над Соней. Страшная боль ничем не заслуженного жестокого оскорбления. Вот он, настоящий властелин, хладнокровно превращающий тварь дрожащую в средство для достижения своих, по его мнению, вполне достойных целей. Ведь все на личном интересе основано. А тут личный интерес требовал переступить, что и было незамедлительно исполнено. Подавление слабых. Вот какой страной оборачивается теория Раскольникова. Бунт его немыслим. Просто не существует без принесения в жертву раскольниковской, творческой, необыкновенной личности и ее свободе, другой личности, другой свободы. В своем бунте Раскольников смыкается с тем единственным, по терминологии Макса Штирнера, для которого весь мир лишь средство утверждения своей единственности, своего безграничного эгоизма собственника. Признание Раскольникова, так он думает, отправляясь донести на себя, есть признание собственной несостоятельности, собственного ничтожества. Тварью дрожащий оказался. Но идея, верит Раскольников, стоит нерушимо и незыблемо. Не так думает Достоевский. Побеждает человек Раскольников, потрясенный страданиями и слезами людскими, глубоко сострадающий и в глубине души своей уверенный, что не вождь человек, с самого начала предчувствовавший в себе и убеждениях своих глубокую ложь, терпит крах его бесчеловечная идея. Незадолго до признания у Раскольникова начинается почти распад сознания, он как бы теряет разум. Его охватывает то болезненная тревога, то панический страх, то полная апатия. Он уже не владеет своей мыслью, волей, чувствами. Он теоретик и рационалист, старается убежать от ясного и полного понимания своего положения. Вся раскольниковская арифметика оборачивается страшной ложью, а его теоретическое преступление, его рациональное, выверенное, выточенное, как бритва, казуистика полной бессмыслицы. По теории-то, у арифметики задумал убить вошь бесполезную, а убил-то Елизавету, тихую, кроткую, ту же Соню.